Глава 13. Кораблю взлет. Вернорин расстался с Сюте на перекрестке улицы, которая вела к небольшому заводу точных приборов, где работало много друзей Таэля. Сюте хотела повидаться одним из них, чтобы устроиться на работу. Она вернулась домой возбужденная, все складывалось в согласии с ее мечтами. Но вскоре ее радость угасла. Ее захлестнула мучительная тоска, когда она узнала, что срок пребывания землян на Яньях подходит к концу. Только двое их осталось в городе Средоточия Мудрости, а все другие уже находились в звездолете. Выражение лукавой виноватости, свойственного ей, когда она считала себя в чем-то неловкой или признавалась в слабости, не возникло на ее лице при виде Вернорина. Да, Сюте в самом деле походила на грустную птицу – Гитау. Она вскочила, забеспокоилась, чтобы удобнее усадить Вернорина, а сама опустилась прямо на пол, на твердую подушку, и долго в безмолвии смотрела на своего земного друга. Вернорину передались ее чувства. Она думала о нем и о близкой разлуке. «Скоро твой звездолет улетит?» — спросила она наконец. «Скоро. Хочешь полететь с нами?» Вырвался у него вопрос, который не следовало задавать. На лице девушки спокойная печаль сменилась жестокой внутренней борьбой. Глаза Сюте налились слезами, дыхание прервалось. После долгого молчания она с трудом произнесла: «Нет. Не думай, что я неблагодарна, как многие из нас, или что я не люблю тебя». Ее смуглые щеки потемнели еще сильнее. «Я сейчас вернусь». Сюте скрылась в стенном шкафу для платья, который служил ей вместо комнаты для переодевания. Вернорин смотрел на пеструю вязь ковра, думая об ее отказе лететь на землю. Природная мудрость, никогда не покидавшая Сюте, удерживает ее от этого шага. Она понимает, что это будет бегством. На земле для нее утратятся цель и смысл жизни. Только что появившись здесь, ей будет очень одиноко. Чуть слышно стукнула дверца шкафа. «Вир!» Услышал он шепот, обернулся и замер. Перед ним во всей чистоте искреннего порыва стояла обнаженная Сюте. Сочетание женской смелости и детской застенчивости было трогательным. Она смотрела на Вернорина сияющими и печальными глазами, будто сожалея о том, что больше не может дать ему ничего. Распущенные черно-пепельные волосы спадали по обе стороны круглого полудетского лица на худенькие плечи. Юная тормосянка стояла торжественная, ушедшая в себя, как бы исполняя некий обряд. Приложив ладони к сердцу, она протянула их сложенными к астронавигатору. Вернорин понимал, что по законам Яньях ему отдавали самое заветное, самое большое, что было в жизни у молодой женщины Гжи. Такой жертвы Вернорин не мог отвергнуть и не мог оттолкнуть это высшее для Торманса выражение любви и благодарности. Да и он и не хотел ничего отвергать. Астронавигатор поднял Сюте, крепко прижав к себе. Времени до рассвета осталось немного. Вернорин сидел у постели Сюте. Она крепко спала, подсунув обе ладони под щеку. Вернорин смотрел на спокойное и прекрасное лицо своей возлюбленной. Любовь подняла ее над миром Яньях, а сила и нежность Вернорина сделали недоступной страху, стыду или смутной тревоге, уравняв ее в этом с ее земными сестрами. Он заставил почувствовать ее собственную красоту, лучше понимать тонкие переходы ее меняющегося облика. А она? А она разбудила в нем память о прекрасных днях его жизни. Перед Вернорином непрерывной чередой проходили, уводя в бесконечную даль, памятные образы земли. Заповедная долина в Каракоруме, в бастионах лиловых скал, над которыми в непосредственной близости сияли снежные пики. Там, у реки, цвета берила, неумолчно журчавшей по черным камням, стояло легкое парящее в воздухе здание испытательной станции. Дорога вниз шла плавными извилинами через рощу исполинских гималайских елей к поселку научного института прослушивания глубинных зон космоса. Астронавигатор очень любил вспоминать годы, проведенные в постройке новой обсерватории. На степном бразильском плоскогорье низкие облеты безбрежных высоких льяносов с огромными стадами зебр, жирафов и белых носорогов, перевезенных сюда из Африки. Кольцевые насаженные леса Южной Африки с голубой серебристой листвой, серебряно-синие ночи в снежных лесах Гренландии, сотрясаемые грозным ветром здания 11-го узла астросети на берегу Тихого океана. Еще один узел на Азорских островах, где море так бездонно прозрачно в тихие дни. Поездки для отдыха в святые для любого землянина, древние храмы Эллады, Индии, Руси. Ни малейшей тревоги о будущем, кроме естественной заботы о порученном деле, кроме желания стать лучше, смелее, сильнее, успеть сделать как можно больше на общую пользу. Гордая радость помогать, помогать без конца всем и каждому, некогда возможная только для сказочных халифов арабских преданий, совсем забытая в эру разобщенного мира, а теперь доступная каждому. Привычка опираться на такую же всеобщую поддержку и внимание. Возможность обратиться к любому человеку мира, которую сдерживала только сильно развитая деликатность, говорить с кем угодно, просить любой помощи. Чувствовать вокруг себя добрую направленность мыслей и чувств, знать об изощренной проницательности и насквозь видящем взаимопонимании людей. Мирные скитания в периоды отдыха по бесконечно разнообразной земле и всюду желание поделиться всем с тобой. Радостью, знанием, искусством, силой. Склоняясь над спящей Сюте, Вернорин испытывал необыкновенно сильное желание, чтобы и его тармансианская возлюбленная побывала во всех прекрасных местах родной ему планеты. Молодые женщины бывают внутренне больше кочевниками, чем даже мужчины. Больше стремятся к смене впечатлений, потому что теснота инферно для них тяжелее. Он мечтал о том, чтобы на земле бесчисленные ранения, нанесенные этой нежной душе, излечились бы без следа. И знал, что этому никогда не сбыться. Сюте почувствовала его взгляд, и еще не очнувшись от сна и счастливой усталости, долго лежала с закрытыми глазами. Наконец она спросила: «Ты не спишь, любимый? Отдохни здесь, рядом со мной». Голос ее ото сна был детский тонок. «Мне снился сон, светлый, как никогда. Будто ты уехал от меня ненадолго в маленький какой-то городок. Я отправилась на свидание с тобой. Это был наш и не наш город. Люди, встречавшиеся мне, светились добротой, готовые помочь мне искать тебя. Звали отдохнуть, провожали там, где я могла запутаться. Я шла по улице, такое странное название, улица Любви, по тропинке через свежую и мягкую траву к большой полноводной реке. И там был ты». Сюта нашла руку Вернорина и, снова засыпая, положила ее себе на щеку. Вернорин не шевелился. Странный ком стоял у него в горле. Если сон, навеянный его мыслями, был для Сюте невозможной мечтой, то как еще мало любви растворено в океане повседневной жизни Торманса, в котором проживет свою коротенькую жизнь это чистое существо, будто перенесенное сюда с земли. Мысль, давно мучившая его, сделалась невыносимой. Он медленно взял руку тармансианки и стал целовать коротко остриженные ноготки с белыми точками. Как и сплетение синих жилок на теле, как и легко красневшие белки глаз, это были следы незамеченного в детстве нездоровья, плохого питания, трудной жизни матери. Сюте, не просыпаясь, улыбнулась, крепко смежила ресницы. Удивительно, как на бедной почве здесь вырастают такие цветы. Разрушена семья, создавшая человека из дикого зверя, воспитавшая в нем все лучшее, неустанно оборонявшая его от суровости природы. И без семьи, без материнского воспитания возникают такие люди, как Сюте. Это ли не доказательство правоты Родис, ее веру в первичную, хорошую основу человека? На земле тоже нет семьи в старинном ее понимании, но мы не уничтожили ее, а просто расширили до целого общества. Вернорин бесшумно встал, оглядел завешанную коврами и портьерами комнату, прислушался к топоту и стукам, которые неслись со всех сторон просыпающегося дома. На улице затявкала визгливая собачонка, прогрохотала транспортная повозка. Печаль все сильнее завладевала Вернорином, ощущение тупика, из которого он, бывалый высокотренированный психический путешественник, не видел выхода. Его привязанность к маленькой Сюте превратилась неожиданно и могуче в любовь, обогащенную нежной жалостью такой силы, которую он и не подозревал в себе. Жалость для воспитанного в счастье отдачи землянина неизбежно вызывала стремление к безграничному самопожертвованию. Нет, надо посоветоваться с Родис. Где Родис? Аферодис провела эту ночь в обсуждении проблем Гжи. Гзербуян пришел в святилище трех шагов еще раз с несколькими товарищами. Гжи начали первый визит со спора и хвастовства своими преимуществами перед Джи и, прежде всего, гораздо большей свободой во всех своих поступках. Феродис сразила их, сказав, что это мнимая свобода. Им позволяют лишь то, что не вредит престижу и экономике государства и не опасно для змееносов, огражденных от народной жизни стенами своих привилегий. Подумайте над вашим понятием свободы, и вы поймете, что она состоит в правах на низкие поступки. Ваш протест против угнетения бьет по невинным людям, далеким от какого-либо участия в этом деле. Владыки постоянно твердят вам о необходимости защищать народ. От кого? Задавались ли вы таким вопросом? Где они, эти мнимые враги? Призраки, с помощью которых заставляют вас жертвовать всем, и что самое плохое, подчиняют себе вашу психику, направляя мысли и чувства по ложному пути. Гзербуям долго молчал, затем принялся рассказывать Родис о беспримерном угнетении Гжи. «Все это, — сказал он, — вычеркнуто из истории и сохранилось лишь в изустном пересказе». Родис узнала о массовых отравлениях, убавлявших население по воле владык, когда истощенным производительным силам планеты не требовалось прежнее множество рабочих. И наоборот, о принудительном искусственном осеменении женщин в эпохе, когда они отказывались рожать детей на скорую смерть, а бесстрашные подвижники, врачи и биологи распространяли среди них нужные средства. О трагедии самых прекрасных и здоровых девушек, отобранных как скот и содержавшихся в специальных лагерях, в фабриках для производства детей. Попытка полной замены людей автоматическими машинами окончилась крахом. Начиналась обратная волна, снова с массовым и тяжелым ручным трудом, так как с капиталистической позиции люди оказались гораздо дешевле любой сложной машины. Эти метания из стороны в сторону назывались мудрой политикой владык, изображались учеными как цепь непрерывных успехов в создании счастливой жизни. Родис, как историк, знала закон Рамголя для капиталистической формации обществ. Чем беднее страна или планета, тем больше разрыв в привилегиях и разобщение отдельных слоев общества между собою. Достаток делает людей щедрее и ласковее, но когда будущее не обещает ничего, кроме низкого уровня жизни, приходит всеобщее озлобление. Ученые владыкам помогали во всем, изобретая страшное оружие, яды, фальсификаты пищи и развлечений, путая народ хитрыми словами, искажая правду. Отсюда укрепившаяся в народе ненависть и недоверие к ученым, стремление оскорбить, сбить, а то и просто убивать Джи, как прислужников угнетателей. Джи не понимают их языка. Одинаковые слова у них означают совершенно не то, что у Джи. «В отношении языка виноваты вы сами», — сказала Родис. «У нас на Земле было время, когда при множестве разных языков и при разных уровнях культуры одинаковые слова обладали совершенно различным значением, даже внутри одного языка в разных классах общества. И все же эту великую трудность удалось преодолеть после объединения земного человечества в одну семью. Бойтесь другого. Чем ниже уровень культуры, тем сильнее сказывается прагматическая узость каждого словесного понятия, дробящегося на мелкие оттенки вместо всеобщего понимания. Например, у вас слово «любовь» может означать и светлое, и гнуснейшее дело. Бейтесь за ясность и чистоту слов, и вы всегда сговоритесь с Джи. Сговориться? О чем? Их правда не наша правда. Так ли это? Правда жизни отыскивается тысячелетним опытом народа. Но быстрые изменения жизни при технически развитой цивилизации запутывают дороги к правде. Они делают ее зыбкой, как на слишком чувствительных весах, которым не дают уравновеситься. Найти правду, общую для большинства, с помощью точных наук никогда не удавалось. Потому что не были установлены критерии для ее определения. Эти критерии, иначе мера, оказались в какие-то периоды развития общества важнее самой правды. У нас на Земле это знали уже несколько тысячелетий назад, в Древней Ладе, Индии, Китае. Родис на миг задумалась и продолжала. Порывы к прозрению встречались издавна в пророчествах безумцев, интуитивно понимавших всю величайшую важность меры. В Апокалипсисе или Откровении Иоанна это один из основателей христианской религии, есть слова: «Я взглянул и увидел коня вороного и на нем всадника с мерою в руке». Эта мечта о мере для создания подлинной правды человечества осуществилась после изобретения электронных счетных машин. Пришла возможность оценки горя и радости для гармонии чувства и долга. У нас есть огромная организация, занимающаяся именно этим. Академия горя и радости. У вас, G, должны вместе с вами установить меру и найти правду, за которую надо биться совместно, ничего более не боясь. Правда и есть истина. Эта ложь порождается страхом. Но не настаивайте слишком на точности этих истин, помните об их субъективности. Человек хочет всегда сделать объективной ее царицу всех форм, но она каждому показывается в ином одеянии. Воспитание в правде не может быть облегчено абстрактными формулировками. Прежде всего, это действенный подвиг на всех ступенях жизни. Когда вы откажетесь от злословия, от общения с предателями правды, когда вы насытите свой ум добрыми и чистыми мыслями, вы приобретете личную непобедимость в борьбе со злом. Так, медленным убеждением, неотразимо и беспристрастно Фаеродис протягивала нить за нитью от Гжи к Джи. Остальное довершали личные контакты. Впервые Гжи и Джи встречались как равные в подземельях старого храма времени. Таэль был поражен живостью ума, удивительной понятливостью в учении и полной открытостью ко всему новому у тех, кого они привыкли считать тупой и бездеятельной частью человечества. Гжи усваивали новые идеи даже быстрее, чем тренированные умственно, но более костные Джи. «Почему они не стремились к знанию? Почему их развитие давно остановилось?» – спрашивал инженер Уродис. «Ведь они, оказывается, ничем не хуже, чем мы». В самой формулировке «они» ваша глубочайшая ошибка. Это абсолютно те же люди, только искусственно отобранные вашим обществом и обреченные жить в условиях примитивной борьбы за существование. Короткая жизнь дает развиться лишь самым банальным чувством. Гжи опускаются все время вниз под тяжестью неустроенной жизни. Вот так же точно в первобытных лесах наших предков, ушедшие туда десятки тысяч лет назад племена, все силы тратили лишь на одно, чтобы выжить. От поколения к поколению они вырождались интеллектуально, теряя творческую энергию. Даже могучие слоны степной породы, гигантские бегемоты больших рек земли превращались в лесах в карликовые и мелкие виды. Ваш лес – это короткая жизнь с перспективой близкой смерти в душной тесноте перенаселенных городов с плохой пищей и неинтересной работой. В общем-то, да, Гжи – это дешевое промежуточное звенье между дорогими машинами, сказал Таэль. У них нет ни мастерства, ни радости созидания. Машина делает лучше, быстрее, а ты у нее лишь на подхвате, как выражается Гзирбуям. Вы умираете больными и мудрыми, а мы молодыми и глупыми. Что же лучше для человека? Задали мне вопрос. Я пробовал им объяснить, что плохая работа каждого из нас, кто бы он ни был, бьет по своим же беззащитным братьям, родителям, детям. Она бьет не по ненавистным угнетателям. У тех есть охранительные меры. «Как вы можете так поступать?» – спросил я. И мне кажется, они меня поняли. «И все же у них есть преимущество перед вами», – сказал Родис. «Смотрите, какие яркие фигуры эта компания Гзербуяма. Им мало что нужно, и в этом они свободнее. Посмотрели бы вы, как вел себя Гзербуям, когда увидел Пацадеев и Визутанат. С какой детски наивной и светлой радостью он смотрел на нее. Я увидел свою мечту еще раз, и теперь могу умереть», – воскликнул он. «Вот вам и грубый, темный Гжи». Прозвучал тихий вызов ЦДФ, и Родис откликнулась. На экране появился Вернорин и сказал: «Я хочу привести к вам Сюте». «Ее?» «Да. Для безопасности я приду в подземелье. Я жду вас». При виде Фаеродис Сюте вздохнула коротко и резко, как будто схлипнула. Родис протянула ей обе руки, привлекла к себе и заглянула в открытое, поднятое к ней лицо. «Вы владычица землян?» «Глупо, я могла бы и не спрашивать», — сказала Сюте, опускаясь на колени перед Родис, которая звонко рассмеялась и легко подняла девушку. Губы Сюте вдруг задрожали, и по щекам покатились крупные слезы. «Скажите ему. Он говорит, что все не так, и я ничего не понимаю». Ну зачем я земному человеку, если вы такие? Великая змея, я желтый птенец Чахик перед женщинами земли. Скажу, серьезно ответила Родис, усадив ее и взяв за руку. Она долго молчала. Сюте взволнованно задышала, и Родис словно очнулась. Вы чутки и умны, Сюте, поэтому у меня не может быть слов, скрытых от вас. Вир, дорогой мой, вам удался, если здесь можно говорить об удаче, миллионный шанс. Она не богиня, но существо иного рода, фея. Эти маленькие воплощения добра издавна пользовались особыми симпатиями в земных сказках. Почему особыми? Тихо спросила Сюте. Богиня – это героическое начало. Покровительница героя, она почти всегда ведет его к славной смерти. А фея – это героика обычной жизни, подруга мужчины, дающая ему радость, нежность и благородство поступков. Это сказочное разделение отражало мечты людей прошлого. И найти здесь, на Тормансе, фею... «Что же вы будете делать, бедный мой Норин?» – спросила Родис на земном языке. «Не бедный. Если бы я мог взять ее с собой, но она говорит, что это невозможно». «Она права, мудрая маленькая женщина». «Понимаю и соглашаюсь, но возможен другой, диаметрально противоположный выход». «Вир!» – воскликнула Родис. «Это же Торманс, планета мучений в глубоком инферно». Вернорин вдруг рассердился и, как настоящий тормансианин, принялся проклинать инферно и Торманс и человеческую судьбу на языке Яньях, богатым этими заклятиями несчастья. Сюте испуганно вскочила, Родис обняла ее за тонкую, стянутую зеленым поясом талию и удержала на месте. Ничего, с мужчинами это бывает, когда они обижаются на собственную нерешительность. Я решил. Может быть, на вашем месте я бы сделала то же самое. Вир. Неожиданно согласилась Родис и продолжала на земном языке. Вы погибнете. Но вы принесете большую пользу, а ей дадите столько-то месяцев, вряд ли лет, счастья. Берегите себя. Она умрет, как только придет ваш конец. И она не боится смерти. Самое страшное для нее – это остаться без вас. Только женщины Торманса в любви могут проявить столько мужества и стойкости, равно как и безразличие ко всему, что может с ней случиться. Где расчеты обратного пути? У Ментикор. Мы приготовили их еще во время облета Торманса. Мы будем горевать о вас, Вир. А я? Но я надеюсь дожить до прилета второго ЗПЛ и увидеть, если не вас, то соотечественников. Идите, Вир. Мы еще не раз увидимся в оставшееся время. И, быть может, вы еще измените ваше решение. Нет, — сказал он так твердо, что Сюте, не понявшая ни слова, вздрогнула. Вещим чутьем женщины догадывалась она о сути разговора двух землян и залилась слезами, когда Родис простилась с обоими долгим поцелуем. Вскоре, после свидания с Родис, Вернорин явился в физико-технический институт, самый большой в столице, впитавший почти всех способных ученых планеты. Инженер Таэль предупредил Вернорина, что в здешней мастерской он может говорить свободнее, чем в других. Инженер придавал большое значение предстоящему разговору. Собравшиеся расположились в строгом порядке научной иерархии. Впереди, ближе к председательствующей группе, уселись знаменитые ученые, отмеченные властью. У многих на груди блестели особые знаки – это фиолетовый шар планеты Яньях, обвитый золотой змеей. Позади маститых и заслуженных небрежно развалились представители средней прослойки, а вот в конце зала стеснилась молодежь. И этих пустили сюда в ограниченном количестве. Вернорин достаточно изучил ученый мир Торманса и знал, как последовательно проводилось в нем разделение привилегий, начиная от размеров жилища и денежной оплаты и кончая получением особо хорошей, несфальсифицированной и свежей пищи со складов, снабжавших самих змееносцев. Пожалуй, из всех несуразностей общества Яньях Вернорина больше всего удивляло, как могли продавать себя самые могучие умы планеты. Вероятно, во всем остальном, кроме их узкой профессии, они вовсе не были такими могучими, эти талантливые обыватели. Впрочем, многие ученые осознавали это. Большинство их вело себя надменно и вызывающе. Именно так ведут себя обычно люди, скрывающие комплекс неполноценности. «Мы знаем о вашем выступлении в медико-биологическом институте», — сказал председатель собрания, суровый и желчный человек. Но там мы воздержались от оценки науки Торманса. Мы понимаем деликатность людей Земли, но здесь вы можете говорить свободно и оценить нашу науку так, как она этого действительно заслуживает. Я снова скажу, что знаю слишком мало для того, чтобы охватить сумму познания и сравнить ее. Поэтому сказанное мной надо рассматривать лишь как самое общее и поверхностное впечатление. Правильно ли мнение, создавшееся у нас пришельцев Земли? Мне не раз приходилось здесь слышать, что точная наука берется разрешить все проблемы человечества Яньях. А разве у вас, покорителей космоса, не так? – спросил председатель. Вернурин покачал головой. Даже если не требовать истин, основанных на непротиворечивых фактах, наука даже в собственном развитии не объективна. Не объективна, не постоянна и не настолько точна, чтобы взять на себя всестороннее моделирование общества. Один из знаменитых ученых Земли, еще в древнее время, лорд Рейли, сформулировал очень точно. «Я не думаю, чтобы ученый имел больше прав считать себя пророком, чем другие образованные люди. В глубине души он знает, что под построенными им теориями лежат противоречия, которые он не в силах разрешить. Высшие загадки бытия, если они вообще постижимы для человеческого ума, требуют иного вооружения, чем только расчет и эксперимент». «Какая позорная беспомощность! Вам только и осталось призвать на помощь божество!» — раздался резкий голос. Вернурин повернулся в сторону невидимого скептика. «Основное правило нашей психологии предписывает искать в себе самом то, что предполагаете в других. Все та же трудноистребимая идея о сверхсуществах живет в вас. Боги, сверхгерои, сверхученые. Земной физик, о котором я вспомнил, имел в виду гигантские внутренние силы человеческой психики и ее врожденную способность исправлять дисторсию мира, возникающую при искажении естественных законов, от недостаточности познания. Он имел в виду необходимость дополнить метод внешнего исследования, некогда характерный для науки Запада нашей планеты, интроспективным методом Востока Земли, как раз полагаясь только на собственные силы человеческого разума». «Это годы безрезультатных размышлений», — возразили Вернорину из дальнего угла аудитории. «У нас нет ни времени, ни средств для таких игр. Правительство не дает нам больших денег, а вы смотрите на нашу бедность с вашей богатой планеты». «Бедность и богатство в познании относительны», — возразил астронавигатор. «У нас на Земле все начинается с вопроса, какова польза человеку от самых отдаленных последствий, от самого малого расхода духовных и материальных сил. Вы говорите об отсутствии материальных средств? Тогда зачем вы стремитесь к овладению первичными силами космоса, не познав как следует необходимых человеку вещей? Неужели вам еще не ясно, что каждый шаг на этом пути дается труднее предыдущего, ибо элементарные основы Вселенной надежно скованы в доступных нам видах материи? Даже пространственно-временная протяженность неудержимо стремится принять замкнутую форму существования. Вы гребете против течения, сила которого все возрастает. Чудовищная стоимость, сложность и энергетическая потребность ваших приборов давно превысили истощенные производительные силы планеты и волю к жизни ваших людей. Идите иным путем. Путем создания могучего бесклассового общества из сильных, здоровых и умных людей. Вот на что надо тратить все без исключения силы. Еще один из древних ученых Земли, математик Пуанкаре, сказал, что число возможных научных объяснений любого физического явления безгранично. Так выбирайте только то, что станет непосредственным шагом, пусть маленьким, к счастью и здоровью людей. Только это, больше ничего. Мы, прежде чем научиться нести чужое бремя, учимся, как не умножать его. Стараемся, чтобы ни одно наше действие не увеличивало суммы всепланетной скорби. Мы постигаем диалектику жизни, гораздо более сложную и трудную, чем все головоломные задачи творцов научных теорий и новых путей в искусстве. Самое трудное в жизни – это сам человек, потому что он вышел из дикой природы, не предназначенным к той жизни, которую он должен вести по силе своей мысли и благородству чувств. Всепроникающие культуры, гармония между деятельностью и поведением, между профессией и моралью – у вас нет еще даже на самой вершине культуры Яньях, которая здесь считается физико-математическая наука. А у вас на Земле не считается? Нет. Вершина, куда у нас сходятся все системы познания, — это история. Снова поднялся председатель собрания. Поворот, который приняла наша беседа, вряд ли интересен для собравшихся здесь цвета учености Ян-Ях. Вернорин увидел, что его не поняли. «Лучше познакомьте нас с земными представлениями об устройстве Вселенной», — предложил человек с орденом Змеи и Планеты и большими зелеными линзами над глазами. Вернорин подчинился желанию своих слушателей. Он рассказал о спирально-геликоидальной структуре Вселенной, о мирах Шакти и Тамаса, о сложных поверхностях силовых полей в космосе, подчиняющихся закону пятиосных эллипсоидных структур, о тройственной природе волн развития больших и малых, о спирально-асимметричной теории вероятности вместо линейно-симметричной, принятой в науке Ян-Ях, и не позволяющей обойтись без высшего существа. Вернорин говорил о победе над пространством и временем после раскрытия загадок предельных масс звезд, издавна известных ученым Ян-Ях, как и землянам, величин Чандрасектора и Шварцшильда, а главное, после исправления ошибки диаграммы Крускала, когда окончились представления об антимире как совершенно симметричном нашему миру. На деле между Тамасом и Шакти имелась асимметрия геликоидального сдвига, и взрыв квазаров не обязательно отражает коллапс звезд в Тамасе. Самым трудным было побороть представление о замкнутости Вселенной в себе, в круге времени, замыкающемся на себя и вечно, бесконечно существующим. Математические формулировки вроде преобразования Лоренца не помогли, а только запутали вопрос, не давая мысли человека преодолеть все эти замкнутые на себя системы, сферы, круги времен, которые являлись лишь отражением хаоса инфернального опыта безвыходности. Лишь когда человек смог преодолеть инфернальные круги и понял, что нет замкнутости, а есть разворачивающийся в бесконечность геликоид, тогда он, по выражению индийского мудреца, раскрыл свои лебединые крылья поверх бурного бега времен над сапфирным озером вечности. Тогда, и именно тогда мы овладели удивляющими вас психофизическими воздействиями и предвидениями. Тогда пришли к изобретению звездолета прямого луча, когда поняли анизотропную структуру Вселенной. Звездолеты прямого луча идут по осям геликоидов, вместо того, чтобы разматывать бесконечно длинный спиральный путь. И воображение ученого, основанное на логически линейных методах изучения мира, подобно той же спирали, бесконечно наматывающейся на непреодолимую преграду Тамаса. Только в раннем возрасте до кондиционирования человека системы устоявшихся взглядов прорываются в нем способности прямого луча, ранее считавшиеся сверхъестественными. Например, ясновидение, телеакцепция и телекинез, умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда еще не кондиционирована величайшая сила организма – кундалини, сила полового созревания. Той же всеобщей закономерности подчинено и развитие жизни неизбежно повсюду на разных уровнях времени, приводящей к вспышке мысли. Для этого необходимо постоянство внутренней среды в организме и способность накапливать и хранить информацию. Говоря иначе, независимость от внешних условий существования в наибольшей возможной степени, ибо полная независимость недостижима. Чтобы получить мыслящее существо, восходящая спираль эволюции скручивается все туже, ибо коридор возможных условий делается все более узким. Тогда получаются очень сложные организмы, все более сходные с друг другом, хотя бы они возникали в разных точках пространства. Мыслящий организм неизбежно резко выражен как индивид, в отличие от интегрального члена общества на предмысленном уровне развития, таком как у муравьев, термитов и других животных, приспособленных к коллективному существованию. Качества мыслящего индивида в известной мере антагонистичны. Они антагонистичны социальным нуждам человечества. Хотим мы того или нет, но так получилось в становлении земного человека, а значит и вашего. Это не очень удачно для искоренения инферно, но поняв случайность, мы пришли к абсолютной необходимости дальнейшего, теперь уже сознательного скручивания спирали в смысле ограничения индивидуального разброса чувств и стремлений, то есть необходимости внешней дисциплины как диалектического полюса внутренней свободы. Отсюда проистекает серьезность и строгость наших искусства и науки. Отличительная черта людей и обществ высшей категории – коммунистических. Если вместо скручивания спирали общества будет идти разброс и раскручивание, то появится множество анархических особей, особенно в облегченных условиях жизни. Соответственно, пойдет разброс и в творчестве, раздробленные образы, слова, формы. По широте и длительности распространения подобного творчества можно установить периоды упадка общества, эпохи разболтанных, недисциплинированных людей. В науке Яньях особенно сказался ее разболтанный характер и, как следствие, неумение найти верный путь. Отдельные эффекты безгармонического музыкального строя, оркестрованного с первейшими нуждами человечества. Незрелым открытием, неизученным глубоко и всесторонне вы придаете надуманную важность, бросаете почти все силы и средства на то, что впоследствии оказывается в стороне от главного пути. Вы щеголяете перечислением заумных формул и пустопорожних символов. Вернурин остановился, потом сказал. Простите, я не хотел касаться социальных вопросов, но, видимо, мы на Земле не можем мыслить иначе, как имея в виду главную цель – охрану покоя, радости и творческой работы людей. Ученые Торманса встретили окончание речи Вернурина угрюмым молчанием. Они сидели, ни словом, ни жестом не выражая своих чувств, пока он, несколько удивленный такой реакцией аудитории, спускался с кафедры. Впрочем, он почувствовал нарастающую неприязнь уже в начале своих социологических формулировок. Вернурин поклонился и вышел из зала всем своим существом, ощущая взрывчатую враждебность привилегированных слушателей. Прикрыв за собой дверь, он услышал нестройный шум, тут же усилившийся до крика. Разумеется, провожать его никто не вышел, и Вернурин, не терпевший церемонии прощания, даже обрадовался, что сэкономил время и раньше увидит Сюте. Спустя полчаса он уже подходил к своему дому. В душе зародилось неясное опасение, плохое назревало в его грядущей судьбе, и это плохое было связано с выступлением в физико-техническом институте. Да, он произвел впечатление на ученых, но какое? Он вел себя не так, как нужно, не сумев остаться в рамках чистой науки Яньях. Однако Тель подчеркивал нужность именно такого выступления. Надо поговорить с Родис, она сумеет заглянуть в будущее дальше него. Дурные предчувствия Вернурина сразу исчезли, когда он увидел Сюте. Никогда он еще не представлял, сколько истинного счастья можно испытывать на краю опасности вот в такой вот маленькой комнате. Лицо Сюте было озарено беззаветной любовью, и Вернурин чувствовал, как дороги ему каждый ее жест, смешливые морщинки, манера ходить, ее странный нежный голос, ни высокий, ни низкий, ни звонкий, ни глухой. Сюте всегда умела внести новое, нечаянное в их разговор, внезапно переходя от сияющей радости к тревожным думам о будущем. От самозабвенной, почти яростной страсти до печального сосредоточения в себе. Иногда, словно пробуждаясь, Сюте смотрела на Вернурина, как в бездну жизни, готовая и душу, и тело бросить туда, отдать все до последнего вздоха. Порой призраком беды вдруг вставало перед ней темное будущее, возникало пронзительное чувство хрупкости ее счастья со странным пришельцем из межзвездных пространств, непостижимым для ее ума. И тогда Сюте бросалась к астронавигатору и замирала, прильнув к нему с закрытыми глазами, едва дыша. Она часто пела и начинала обычно с проникновенно печального, а затем с задором пускалась в сложную вязь ритмического танца. Она поверяла ему детские мечты, рассказывала свои юные переживания с тонкостью чувств и наблюдений, доступных не всякой женщине Земли. И снова пела, засматривая в будущее, как в темную реку, медленно текущую в неизвестную даль. И ему хотелось тогда забыть обо всем, чтобы подольше оставаться с Сюте, в щедрости ее любви и самому отдавать себя столь же безоглядно. Это была невозможная мечта. Слишком сложна была ситуация на чужой планете, где он сделался катализатором нарождающихся сил сопротивления и борьбы за человеческое существование, за выход из инферно. Предстояло еще пережить тяжкий момент, когда звездолет со всеми его друзьями уйдет на родную планету. Ожидание мучило Вернурина, хотя впереди было еще немало дней совместной работы с Родис и частых встреч по ЦДФ с экипажем звездолета. Так думал Вернурин, но он ошибся. После того, как он покинул институт, из толпы спорящих вышел низкорослый человечек с кожей настолько желтой, что походил на больного. Он был вполне здоров, просто принадлежал к этнической группе обитателей высоких широт головного полушария. Нарьянг уже заработал себе двойное имя, будучи известным астрофизиком. Он поспешил в кабинет на 4-м этаже института, заперся там и, ободряя себя курительным дымом, принялся за вычисление. Лицо его то кривилось в саркастической усмешке, то расплывалось в злобной радости. Наконец он схватил свои записи и поехал в приемную высшего совета, где находился переговорный пункт для вызова наиболее ответственных сановников по нетерпящим отлагательства делам государственного значения. На видеоэкране появился надменный змееносец. Окрыленный открытием, Нарьянг потребовал соединить его с владыкой. Тайна, которую он раскрыл, настолько важна и велика, что он может доверить ее лишь самому Чоя Чагасу. Змееносец из глубины экрана долго всматривался в астрофизика, обдумывая что-то, и, наконец, его злое и хитрое лицо выразило подобие улыбки. «Хорошо. Придется подождать, ты же сам понимаешь». «Конечно, я понимаю». «Так жди». Экран погас, и Нарьянг, опустившись в удобное кресло, предался честолюбивым мечтам. За такое донесение его наградят званием познавшего змея. Дадут красивый дом на берегу экваториального моря. И Гая от Team Fifth, знаменитая танцовщица, которой он давно домогается, станет более уступчивой. Дверь с грохотом распахнулась. Ворвались двое здоровенных лиловых. За их спинами маячил бледный дежурный по приемной. Прежде чем астрофизик опомнился, его вытащили из кресла и, заламывая руки назад, потащили к выходу. Испуганный и возмущенный Нарьянг закричал о помощи, угрожая пожаловаться самому Чоя Чагасу. Удар по голове, на миг затуманивший зрение, оборвал эти его излияния. Опомнившись уже в машине, бешено прыгавшей по неровной дороге в гору, ученый попытался спросить захвативших его людей, куда и зачем его везут. Крепкая пощечина прекратила эти вопросы. Его вытолкнули из машины перед глухими воротами темно-серого дома, обнесенного чугунной стеной. Сердце Нарьянга затрепетало в смешанном чувстве страха и облегчения. Жители столицы боялись резиденции Генши, первого и самого грозного помощника Чоя Чагаса. Астрофизика рысью погнали вниз, в полуподвальный этаж. В ярко освещенной комнате ошеломленный Нарьянг зажмурил глаза. Одно мгновение потребовалось охранникам, чтобы срезать с его одежды застежки, снять пояс, распороть снизу доверху рубашку. Подтянутый, суховатый ученый превратился в жалкого оборванца, уцепившегося за свои постыдно сползающие брюки. Жестокий пинок в спину, и, дрожа от страха и ярости, он оказался у большого стола, за которым сидел Генши. Второй на планете владыка улыбался приветливо, и Нарьянг почувствовал уверенность.
«Мои люди перестарались», — сказал Генши. «Я вижу, вам не точно передали приказ», — обратился он к Лиловым. «Привести не преступника, а важного свидетеля».
Генши помолчал, разглядывая желтокожего астрофизика, но потом тихо сказал.
«Ну, выкладывай свое сообщение». «Я надеюсь, ты решился потревожить владыку по действительно важной причине, иначе, сам понимаешь».
От улыбки Генши, приободрившийся было Нарьянг, зябко поджал пальцы на ногах.
«Сообщение важное настолько, что я изложу я его лишь самому, самому великому», — сказал он. «Великий занят и повелел 2 дня его не тревожить». «Говори, и быстрее.
Я хотел бы видеть владыку. Он разгневается, если я скажу кому-нибудь другому».
Ученый опустил глаза.
«Я тебе не кто-нибудь», — сказал Генши. «И не советую упорствовать».
Нарьянг молчал, стараясь преодолеть страх. Они не посмеют ему ничего сделать, пока он владеет тайной, иначе она погибнет вместе с ним. Астрофизик молча помотал головой, боясь выдать словами свой испуг. Генши также молча закурил длинную трубку и дымящимся концом ее показал в угол комнаты. Мигом к Нарьянгу подскочили лиловые, содрали с него брюки. Другие охранники сняли чехол с предмета, стоявшего в углу комнаты. Генши лениво встал и приблизился к грубому деревянному изваянию Умаага. Прежде этих животных, ныне почти вымерших, разводили на планете Яньях для езды верхом и в упряжке. Морда Умаага была оскалена в зверской усмешке, а спина стесана в виде острого клина. Лиловый спросил:
«Простое сидение, владыка? Или...»
«Или», — ответил Генши. «Он упрямый, сидение требует времени, я спешу».
Лиловый кивнул, вставил рукоятку в лоб деревянной скотины и начал вращать
Клиновидная спина, точно пасть, стала медленно раскрываться.
«Ну, надевайте ему стремена», — спокойно сказал Гэнши, выпуская клубы дыма.
Прежде чем охранники схватили его, Нарьянг понял свою участь. В народе давно уже ходила молва о страшном изобретении Гербао, предшественника Гэнши, с помощью которого могли добиться любого признания у мужчин. Их сажали верхом на Умаага, и деревянные челюсти на спине изваяния начинали медленно сдвигаться. Дикий ужас сломил все упрямство и человеческое достоинство астрофизика. С воплем «Все скажу!» он пополз к ногам Гэнши, вжимаясь в пол и моля о пощаде.
«Отставить стремена!» — скомандовал владыка. «Поднимите его! Нет, нет, не на Умаага. Посадите его в кресло!»
И Нарьянг, проклиная себя за низость доноса, дрожа и захлебываясь, рассказал, как сегодня утром земной гость проговорился на заседании физико-технического института, не догадавшись о выводах, какие ученые Яньяк сделают из обрисованной им картины Вселенной.
«И что, ты один нашелся такой умный?»
«Не знаю», — астрофизик замялся.
«Можешь называть меня великим», — снисходительно сказал Гэнши.
«Не знаю, великий. Я сразу же пошел чертить и вычислять.
И что же?»
«Звездолет пришел из невообразимой дали космоса. Не меньше 1000 лет потребуется, чтобы сообщение отсюда достигло Земли. 2000 лет на обмен сигналами».
«Это значит...» — полувопросительно сказал Гэнши.
«Это значит, что никакого второго звездолета не будет. Я ведь присутствовал в качестве советника на переговорах с землянами еще...» — заторопился Нарьянг. «Показанное нам заседание земного совета, разрешившее уничтожить Яньях, это обман, блеф, мистификация, это пустое запугивание. Никого стирать с лица планеты они не будут, у них нет на это полномочий».
«Ну, такие дела, возможно, и без полномочий, особенно если далеко от своих владык», — подумал слуг Гэнши и вдруг грозно ткнул пальцем в ученого. «Никто об этом не знает? Ты никому не проговорился?»
«Нет, нет, я клянусь змеем, я клянусь белыми звездами».
«И это все, что ты можешь сообщить?»
«Все».
Опытное ухо Гэнши уловило заминку в ответе. Он поиграл изломанными, как у большинства жителей Яньях, бровями, пронизывая жертву безжалостным взглядом.
«Жаль. Жаль, но все же придется прокатить тебя на Умааге. Эй, взять его!» «Не надо!» — отчаянно завопил Нарьянг. «Я сказал все, о чем догадался. Только вы помилуйте и отпустите меня, великий!»
«Но!»
— рявкнул Гэнши, сокрушая последние остатки воли ученого. «Я слышал разговор двух наших физиков, случайно, клянусь змеем, будто они разрешили загадку защитного поля землян. Его нельзя преодолевать мгновенными ударами вроде пули или взрыва. Чем сильнее удар, тем больше силы отражения. Но если рассечь его медленным напором поляризованного каскадного луча, то тогда оно поддается. И один сказал, что хотел бы попробовать свой квантовый генератор, недавно изготовленный им в рабочей модели. Имена... Дубанла и Ниуке. Теперь все?» «Полностью все, великий. Я больше ничего не знаю. Я клянусь. Можешь идти.
Дайте ему иглу и плащ, отвезите куда надо.
Еще двоих за этими физиками. Не, отберите только Дубанла. Женщины придется возиться, они всегда упорнее». Старший из лиловых, низко кланяясь, исчез за дверью. Другие подвели ученого к выходу. Едва он ступил на порог, как офицер в черном, молча стоявший в стороне, выстрелил ему в затылок длинной иглой из воздушного пистолета. Игла беззвучно мотилась между основанием черепа и первым позвонком, оборвав жизнь Нарьянга, так и не успевшего научиться простой истине, что никакие условия мольбы и договоры с бандитами невозможны. Остатки старой веры в слово, честь или жалость погубили множество тормансиан, пытавшихся выслужиться перед олигархами и поверивших в законы и права шайки убийц, какими были по существу Совет Четырех и его высшие приближенные.
Гэнши движением пальца удалил черного офицера и перешел в соседнее помещение с пультами и экранами переговорных аппаратов.
Повернув голубую клемму, он вызвал Кандали Луфа, иначе Калуфа, третьего члена Совета Четырех, ведавшего учетом хозяйства планеты. Это был полный маленький человек, в пышной парадной одежде, напоминавший Зетуга, но с большой челюстью, женским маленьким ртом и писклявым голосом. «Канда, тебе придется отменить свой прием», — без долгих предисловий объявил Генши. «Немедленно приезжай ко мне, отсюда будем командовать некой операцией. Подвертывается редкий случай совершить задуманное». Не прошло и получаса, как оба члена Совета Четырех дымя трубками обсуждали новый план. Чуя Чагас время от времени удалялся в секретные покои своего дворца, и даже Генши не знал, что там находится в этих подземельях под башней. На этот раз владыка отсутствовал только сутки, и это означало, что, по крайней мере, еще сутки полная власть над всей планетой будет в их руках. За это время многое можно сделать. План был прост. Арестовать Файродис и Вернорина. Пытками заставить сказать их все, что нужно по телевидению, и как можно быстрее убить. Земляне не будут воевать с целой планетой. Хорошо было бы, конечно, вызвать звездолет на активное действие, если пытками заставить владычицу землян приказать нанести удар по садамцам и уничтожить Чуя Чагаса как виновника. Могущество звездолета велико. От садовцам останется яма, в которой исчезнут ближайшие помощники и охрана владыки, не говоря уже о нем самом. Тогда Генши и Калуф становятся без лишних потрясений и риска первыми лицами в государстве. А Затук там видно будет. Всех свидетелей убрать, в том числе и дурака Таэля, не умеющего толком шпионить. На будущее надо позаботиться о глубоких подземных укрытиях. Ведь звездолеты с Земли, один раз узнав дорогу, будут обязательно являться сюда. Прикажу, чтобы всех, кого хватает в столице, не отправляли во дворец Снежной Смерти или дальние места, а создали из них армию подземных рабочих. Изрек Генши. «Мудрейшая мысль!» – пискнул Калуф. Пока заговорщики совещались наверху, в нижний этаж притащили избитого, но еще сопротивлявшегося физика Дубан-Ла. Он оказался упорнее легковерного доносчика Нарьянга, и Лиловым пришлось посадить его на Умаага. Потеряв голос от нечеловеческого крика, обливаясь потом и слезами, физик сдался и под конвоем палачей поехал за своим аппаратом. Файродис с наступлением ночи спустилась в подземелье. Сегодня происходило большое совместное собрание Гжи и Джи. Обсуждались реальные шаги к слиянию сил в общее сопротивление. Слушая говоривших, Родис не переставала обдумывать, как помочь Вернорину и его милой фее Сюте. Она не сомневалась в решении всех советов Земли. Сюда не пошлют новых экспедиций, пока не прорастут семена, посеянного людьми темного пламени. Или в худшем исходе станет ясным, что час быка не кончается, и демоны продолжают властвовать на Тормозе. В таком случае можно применить закон Великого Кольца об уничтожении режимов, закрывающих мыслящим существам путь к всестороннему познанию мира, остановивших их развитие и сохраняющих инферно. Никто не станет повторять ошибок древних колонизаторов Земли, селившихся в чужих странах, не зная ни истории, ни психологии, ни обычаев народов аборигенов, тем более если эти народы обладали высокоразвитой собственной культурой. Вот хорошая идея. Договориться с Чагасом о том, чтобы Вернорин легально оставался здесь, на планете Ян-Ях, в качестве историка, наблюдателя и корреспондента до прихода следующего корабля. Или еще лучше предлог мнимый, вызванный ее звездолет, якобы задерживается, и астронавигатор останется для связи и посадки. Это даст Вернорину какой-то срок спокойной жизни. Из окружающей темноты пришло ощущение грозной опасности, сгустившейся внезапно, как пригнанная шквалом зловещие тучи. Чуткая психика Файродис предупредила ее. Впервые за все время пребывания на Тормозе она почувствовала, что на нее надвигается смертельная опасность. Враги были близко. Увлечение совещанием, дума о Вире, ослабили ее нормальную чуткость, и она опоздала на час или больше. Подозвав Таэля, Родис передала ему свои опасения. Инженер внимательно взглянул на нее, и холодок пробежал по его спине. Ласковая, почти нежная осторожность земной женщины сменилась грозной решительностью, неуловимой быстротой движений и мыслей. Воля, словно туго натянутая струна, вибрировала в ней, отзываясь на чувства окружавших людей. Родис посоветовала всем расходиться по двум главным и дальним ходам. Она предварительно просмотрела их психически, нет ли западней. Никто не должен попасть в лапы Лиловых, иначе пойдет разматываться страшная нить расследования. Потом поспешила наверх в сопровождении Таэля, концентрируя всю свою волю на призыве к Вернорину. Минуты шли, но Родис не уловила отзыва. «Я попытаюсь связаться с владыкой», — сказала она Таэлю у подножия лестницы, которая вела в ее спальню. «Вы подразумеваете Чуя Чагаса?» — спросил Таэль, задыхаясь от быстрой ходьбы. «Да. С другими здесь нельзя иметь дело. Они не только безответственны, они еще и враждебны Чагасу. Великая змея, змея-молния. Ведь Чагаса нет, и теперь я... Фух, понимаю. Как нет?
У Руди смелькнуло воспоминание о тайном хранилище вывезенных со земли вещей.
Он удалился на 2 суток в секретную резиденцию и передал управление, как обычно, Генши.
Так они хотят захватить нас в отсутствие Чоя Чагаса. Пытками заставить что-то сделать для них, а то и просто убить нас, чтобы на корабле покарали Чагаса, это несомненно. Тель, милый, спасайте Вернорина. Берите СДФ из святилища, отведите подальше и связывайтесь с ним. Он у себя. Я сумею разбудить его, а вы условьтесь, куда ему спрятаться. Скорее, Тель, нельзя медлить. В первую очередь они попытаются схватить меня. Скорее, я тоже буду вызывать его из своей комнаты.
А вы, Родис, как же? А если вдруг им удастся?
Мой план прост. Я буду обороняться защитным полем СДФ, пока не поговорю со звездолетом. Дайте координаты места в заброшенном саду, где сажали дисколет при ранении Чеди. На подготовку дискоида потребуется 1.5 часа. Еще около 20 минут, пока прилетит Грифрифт. Батареи девятиножки хватит на 5 часов даже при непрерывном обстреле. Запас времени у меня огромный. Когда спрячете Вернорина, возвращайтесь с девятиножкой и ждите меня возле выхода из 4-й галереи. Я поставлю мой СДФ на самоуничтожение при разрядке и уйду вниз, пока они будут беситься вокруг. Не бойтесь. Я ориентирую взрыв вверх, чтобы не повредить здание и не обнаружить хода в подземелье. Оно нам еще пригодится.
Я не боюсь ничего, кроме...
Инженер подавил вдруг прорвавшееся рыдание. Я боюсь за вас, Родис, моя звезда, опора, любовь. Надвигается нечто небывало ужасное. Феродис и сама боролась со зловещей тоской, острым клином пробивавшейся из окружающей тьмы через ее стойкую психику. Вероятно, тормансянину передалось ее чувство. Идите, Таэль, вы можете опоздать с Норином.
Позвольте мне подняться с вами. Всего 2 минуты. Я должен убедиться, что они не пролезли в вашу комнату.
Не смогут. Я загородила вход, как всегда, когда спускалась в подземелье. Очень осторожно они сдвинули блок стены в темной спальне Родис. Приложив палец к губам, она подкралась к двери во 2-ю комнату, услышала сильное гудение девятиножки и выглянула за порог. У настежь распахнутой из коридора двери сгрудилось множество людей в черных халатах, капюшонах и перчатках. Ночных карателей. Широкий проход между помещениями верхнего этажа был заполнен лиловыми, маячившими в размытых контурах защитного поля. Задние суетились, таща нечто тяжелое, а передние стояли неподвижной шеренгой, не пробуя ни стрелять, ни бросаться в атаку. Феродис незамеченной отступила в спальню.
«Спешите, Тель!»
Инженер сделал шаг к оставленному открытым входу и оглянулся. Вся его преданность и все любовное преклонение перед Родис отразились в его лице со всей силой предсмертного прощания. Родис обняла Таэля, поцеловав его с такой силой чувства, что в глазах у того помутилось. На миг Таэлю припомнились фильмы о земле, о холодноватой и нежной любви землян, странно сочетавшейся с неистовой страстью. Он уже бежал по крутой лестнице в непроницаемый мрак подземелья, а Родис, подпрыгнув, нагнула карниз и задвинула отверстие в стене. Столица засыпала рано, и в этот час в квартале Джи царило безмолвие. Вернорин внезапно проснулся. В заглушенной коврами комнате Сюте едва слышалось ровное дыхание спящей. Беззвучный голос звал его из мрака. «Вир, Вир, очнитесь, очнитесь, Вир, опасность!» Он вскочил, мгновенно стряхнув сон. «Родис, что там случилось?» Разбудив Сюте, он подбежал к себе, включил девятиножку и увидел темную комнату Родис. Через несколько секунд видение растворилось, и появился Таэль. Ужас и восхищение охватили Сюте в сумасшедшей скачке на ЦДФ по темным улицам города Средоточия Мудрости. На куполе девятиножки мог уместиться лишь один человек. Вернорин взял девушку на руки. Фантастическая координация и чувство равновесия землянина удерживали его на мчавшейся с максимальной скоростью маленькой машине. На развилке дорог за городом астронавигатор остановился. По совету Таэля он медленно объехал большой круг, опрыскав почву особым составом, когда-то принесенным ему Таэлем. Это утаенное от владык изобретение обладало свойством надолго парализовывать обонятельные нервы. Теперь не страшны собаки, если их пустят по следу. Оставалось не больше 2 километра пути до посадочной площадки дискоида. Тем временем Родис вышла из спальни, и враги заметили ее сквозь неплотную защиту. Они засуетились, показывая на нее и делая знаки стоявшим позади. Родис усилила поле. Серая стена скрыла движущиеся фигуры, а проход погрузился во тьму. Невидимая для врагов, Родис вызвала верхним лучом свой корабль.
Там, у щитка, на котором остались лишь два зеленых огонька землян и третий Таэля, сидела Ментакор. Она мгновенно разбудила Грифрифта. Он явился через несколько секунд. Общий сигнал тревоги прозвучал по звездолету. Весь экипаж принялся готовить дискоид, последний из трех, взятых с земли. Рифт, в тревоге склоняясь над пультом, просил Файродис не выжидать более, а уходить в подземелье. «Девятиножка справится и без вас. Я давно опасался чего-нибудь подобного и не переставал удивляться вашей игре с Чоя Чагасом. Это не он. Тем хуже. Чем ничтожнее власть имущая, тем они опаснее. Я прилечу, не теряя ни секунды. Светлое небо, неужели, наконец, вы будете на корабле, а не в аду Торманса? Здесь множество людей ничуть не хуже нас. Они обречены от рождения и смерти оставаться здесь. Это невыносимая мысль. Я очень тревожусь за Вира». «Да вот он, Вир. Он сидит под деревьями у посадочной площадки. Немедленно уходите». «Иду. Не обрывайте связь, наблюдайте за комнатой. А мне хочется знать, сколько выдержит моя верная девятиножка. И мы простимся с ней уже с темного пламени». Родис взяла со столика катушку еще не переданных на звездолет записей и, послав Грифрифту воздушный поцелуй, направилась в спальню. Раздался такой оглушительный визг, что Родис на мгновение замерла. Из мрака защитного поля, точно морда чудовища, раскаленным клином высунулся неведомый механизм. Распоров защитную стену, он свистящим лучом ударил в дверь спальни, отбросив Родис к окну, близ которого стояла девятиножка. Вне себя Грифрифт вцепился в край пульта, приблизив к экрану исказившееся в страхе лицо. «Родис! Родис!» – старался он перекричать свист и визг луча, за которым в комнату влезало какое-то сооружение, продвигаемое черными фигурами карателей Генши. «Любимая, небо мое, скажите, что делать?» Файродис встала на колени перед СДФ, приблизив голову ко второму звукоприемнику. «Поздно, Гриф. Я погибла. Гриф, командир, я убеждаю вас, умоляю, приказываю, не мстите за меня. Не совершайте насилия. Нельзя вместо светлой мечты о земле посеять ненависть и ужас в народе Торманса. Не помогайте тем, кто пришел убить, изображая Бога, наказывающего без разбора правого и виноватого. Самое худшее изобретение человечества. Не делайте напрасным наши жертвы. Улетайте. Домой. Слышите, Рифт? Кораблю взлет!» Родис не успела утешить себя памятью о милой земле. Она помнила о лихих хирургах Торманса, любителях оживления, и знала, что ей нельзя умереть обычным путем. Она повернула рукоятки ЦДФ на взрыв с оттяжкой в минуту, могучим усилием воли остановила свое сердце и рухнула на девятиножку. Ворвавшиеся с торжествующим ревом каратели остановились перед телом владычицы землян на минуту оставшейся им жизни. У командира звездолета прямого луча впервые за всю его долгую жизнь вырвался вопль гнева и боли. Зеленый огонек Файродис на пульте погас. Зато там, где стоял ее ЦДФ, в черное небо взвился столб ослепительного голубого огня, вознесший пепел сожженного тела Файродис в верхние слои атмосферы, где экваториальный воздушный поток понесет его, опоясывая планету.